хуже всего оказалась седьмая. Поначалу Кэтрин подумала, что Мейсон препарировал темнокожее дитя, но при тщательном, чуть менее замутненном ужасом взгляде оказалось, что на снимке была обезьяна с длинным разрезом на спине.
Лоскуты, покрытые длинными волосами кожи, свисали с плеч и рук животного противоестественными пародиями на длинные вечерние перчатки.
На обратной стороне карточки Мейсон написал: «От Феликса Гессена, гиббон из Регенского зоопарка». Возможно, чучело было заказано тем самым господином Гессеном. Но мимолетный ужас от мысли, что Мейсон вполне мог взять и превратить в чучело ребенка, заставил Кэтрин с треском захлопнуть альбом. Подборка во втором ящике оказалась не менее отталкивающей. На старательно пронумерованных фотографиях были видны неподвижно сочлененные кости останков животных, дополненные линейными рисунками деревянных конечностей, воспроизводящими истинную динамику движения суставов. Несколько больших альбомов содержали снимки отдельных частей кукол, выложенных на черную ткань. Не каких-нибудь кукол, а дорогих моделей от Джея Ди Кесснера, Саймона и Хельбига. Разломанные вдоль шарниров ручки и ножки, парички из махера, бисерные головки кукол-девочек и тельца, отлитые из фарфора, были представлены здесь в изобилии. Небесно-голубые стеклышки глаз и маленькие рты с тщательно детализированными зубками указывали на немецкое происхождение прелестниц. Распотрошив тысячу животных, Мейсон решил, что этого ему недостаточно, и взялся за неодушевленные, искусственные, но при этом все так же сложно сработанные тела. Папка с фотографиями, идущие после хроники препарирования кукол, сорвали с губ Кэтрин тихий возглас: «Боже всемилостивый!» Повисший в вялой духоте комнаты, пронизанные запахами несвежего табака, лежалой бумаги и полированного дерева. Снимки людей с ампутированными конечностями времен Англобурской войны, Первой мировой и даже Гражданской войны в США соседствовали там с рисунками, схемами и фотографиями оловянных и деревянных протезов, шнурованных и кожаных шлеек, сложных гидравлических систем, имитирующих человеческие суставы. Среди старых вырезок из пособий по медицине затесались каталоги столетней давности с самыми на тот момент совершенными протезами конечностей работы Густава Герма и Джулиана Вангетти. Похоже, Мейсон освоил таксидермию до уровня, непревзойденного в его эпоху, и встал на ступеньку повыше. Его интерес затронул реальную хирургию, травматологию и косметическое наложение швов на человеческую плоть. Инвалидность, уродство, калечные девы и превратившиеся в живые огрызки солдаты. Стежки на бескровной коже и лицевые травмы самого Мейсона. Инвалидные кресла, подпорки и костыли. Все это кружилось перед глазами Кэтрин зловещим калейдоскопом, вызывая еще большую, чем прежде, тошноту. Творец в бывшем капеллане был столь значимо подкошен войной и личными потерями, что попросту сошел с ума в этом доме, если не вернулся с фронта, уже будучи безнадежным безумцем. Здесь его болезнь вызревала, культивировала упадочно замысловатый взгляд на вещи. Мейсон обращался в этих стенах. Но во что? Материалы из предпоследнего ящика лишь подтвердили теорию Кэтрин, демонстрируя доказательства экспериментов гораздо более интимного характера. Разглядывая их, она раз и навсегда решила для себя: в этот дом она никогда больше не вернется. От изобильного собрания викторианских фотографий в стиле «Мементо» с траурными семействами, восседавшими в лучших своих воскресных нарядах вокруг нарядно одетых и загримированных трупов недавно умерших младенцев, бесовская одержимость Мейсона вдруг обратилась к его собственной сестре.
На протяжении 40-х годов, согласно датам на оборотах карточек, таксидермист фотографировал ее в различных корсетах, подпорках и подтяжках.
Несмотря на суровое выражение грубоватого лица Виолетты, присутствовал в этих снимках некий потаенный и неуютный эротизм. Пусть даже композиция и стиль фотографий указывали в исключительно художественную сторону их создания. Причем тело Виолетты не обнажалось. От шеи до пят она была будто бы зашита во вторую кожу, сделанную из коричневой ткани, используемой при набивке кукол. Плотная мешковина была пристрочена послойно, плотно связана у талии веревкой. Таким образом, фигура сестры Мейсона не теряла форм, плотно зафиксированная в этом странном одеянии. Ноги ее были заключены в железные подпорки и облегающие сапоги из кожи, как если бы она страдала некой формой инвалидности. Что-то в этом было от наказания. И не им ли в конечном счете являлось? Эдит, скорее всего, родилась вне брака. Не такова ли была реакция Мейсона на то, что сестра завела любовника? Один снимок являл на ней кожаный предмет одежды, назначение коего нельзя было объяснить никак иначе. То был примитивный, сработанный из плотно подогнанной кожи и заклепок, пояс верности. На нем не было молний, пряжек, ремней. Казалось, единственным способом избавиться от чего-то подобного было распороть нагромождение швов ножницами. Кэтрин молилась про себя, чтобы ее предположение было ошибочным. То, что Мейсон изобрел для головы сестры, выглядело не менее странным и жутким. По другим фотоснимкам Кэтрин запомнила, что волосы Виолетты были темными и тонкими. Гротескный же помпадур, который тщательно воспроизводила на себе Эдит, не мог быть чем-то кроме парика на костлявом лице кукольницы, смотревшегося совершенно чужеродно. По мере углубления в фотоархив лицо Виолетты становилось все более закрытым. Его отгораживали от мира вуали, одна за другой крепившиеся к широкополой шляпе в стиле Жана Антуана Ватто. По ту сторону тканевых завес эксперимент Мейсона продолжился и перенесся на сочетание марли с театральным гримом. Лицо Виолетты было столь плотно перебинтовано, что миру являлись лишь узкие надутые губы, сложенные в маленькое кукольное «О». Все чаще на снимках ее глаза под вуалью были нарисованными на сомкнутых веках, чересчур глазами, в обрамлении накладных ресниц. Все чаще она носила фарфоровые расписные маски. Или даже настоящие кукольные лица, выполненные в натуральную величину, все так же сокрытые полупрозрачной тканью. Как будто М.Г. Мейсон фетишизировал свою сестру как куклу. Или возводил ее тело в некую степень совершенства, о конечном виде которой Кэтрин даже думать не хотелось. Потянувшись к последнему ящику, она всерьез задалась вопросом, выдержит ли еще. Вздохнула, опустилась на колени и выдвинула секцию, надеясь, что там окажутся какие-нибудь безвредные выкройки для одежды. Ожидания не оправдались. Кэтрин ухватилась за шкаф, дабы не плюхнуться на пол. Ее пробрала дрожь.
Она узнала все эти здания, захваченные давным-давно в черно-белую фотографическую плоскость, моментально.
Мейсон снимал спецшколу Магнис-Берроу. То самое печально известное пристанище особенных детей на полях Эллилфилдс. Когда-то при этом знакомом ей учреждении были аккуратные подстриженные газоны и даже парковка для автомобилей. И почему же, интересно, школа интересовала нелюдимого хозяина Красного дома, хотя находилась она в нескольких сотнях ярдов отсюда? Кэтрин стала листать фото, пытаясь найти подсказку. 1951 год, 52-й, 57-й, какие-то пометки римскими цифрами. Задолго до того, как судьба самой Кэтрин оказалась невольно связана со школой. Хоть какое-то облегчение, пусть и небольшое.